Начинается эфир, подсказывает мне наш режиссер, замечательный режиссер. Я напомню, что это YouTube-канал «Живой гвоздь». Вы смотрите «Особое мнение». Я рад приветствовать всех наших зрителей и слушателей. И сегодня со своим особым мнением выступит юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемая аудитория «Живого гвоздя».
Пришли новости со ссылкой на соратников Навального, что тело политика не будет выдано родственникам в ближайшее время, и, скорее всего, химическая экспертиза займет 2 недели. Об этом нам сообщают соратники Алексея Анатольевича, напомню. И здесь, Артем, как юриста, хотел вас спросить, насколько законны действия ФСИН по отношению к родственникам Навального?
Ну, ФСИН, как и любые наши иные органы, очень хорошо пользуются теми лазейками, которые есть в процедурных нормах. Здесь надо сразу сказать о соответствующем приказе Минюста, который регламентирует порядок действий с теми заключенными, осужденными, ну, как там это написано, которые вот умерли в колонии. Ну, это мы понимаем, это нормативные слова, да, мое мнение, что, конечно же, Алексей Навальный погиб и был убит, собственно. Но дальше вот запускается эта процедура. Там есть правила по уведомлению, то есть должны вручать уведомление в течение суток, и я вот сегодня с утра как раз посмотрел официальные, то есть сообщения пресс-секретаря. Да, если уведомление близкому родственнику, то есть матери, направили там в течение суток, то дальше начинается вот эта проверка. Она проводится обязательно в случае, если вот человек умирает в исправительной колонии. И вот в рамках этой проверки могут назначаться, например, патологоанатомические вскрытия или вот судебно-медицинская экспертиза. Вот вы упомянули химическую экспертизу. Я не видел, было ли прям какое-то разделение по категориям, но вот в понятие судебно-медицинской экспертизы она может входить. И вот с этими экспертизами уже дальше интереснее, потому что все они проводятся с целью понять причину смерти. И вот тут, кстати, вот эти все сообщения про тромб, которые были просто распространены, я не знаю, просто чтобы это вот обсуждалось.
Но это сообщил Russia Today телеканал, да. Поэтому мы можем понять, что источник не самый авторитетный. Может быть, авторитетный, но пойман много раз на распространение разной не той информации.
Да, я согласен. Я к тому, что вот это было так вброшено или сообщено, что это обсуждалось какое-то время, и, как обычно, вот люди путаются из-за этого, но надо понимать, что момент причины смерти не установлен. Поэтому сейчас и проводятся вот эти все исследования. Мы можем только гадать, зачем и как, и почему так долго, но вот есть там одна лазейка, которая заключается в том, что пока проверка не закончена, срок, с которого вот, срок, не начинает течь срок на то, чтобы тело отдали близким родственникам, супруге или там иным родственникам, которые изъявят пожелание. Поэтому вот этот срок, он сам двухдневный, то есть тело должны передать в течение 2 дней. А в течение какого момента должны установить причину смерти, ну, по крайней мере, в процедурных актах от Минюста, там этого не говорится. Поэтому да, сейчас мы можем столкнуться с таким, конечно, вопиющим фактором, когда будут проводить либо там патологоанатомические исследования, либо будут проводить судебно-медицинскую экспертизу, но абсолютно тяжело предсказать, сколько она будет проходить, там неделю, две, какой-нибудь такой условно разумный срок. После этого должны, конечно, выдать справку о смерти с указанием причины, и вот уже в этот момент там начинается иная процедура. Но вот, к слову, я здесь хотел бы тоже обратить внимание, что когда Максим Марцинкевич погиб тоже в СИЗО, там тоже
были... Известный под псевдонимом Тесак, да, напомним нашим зрителям.
Да, там тоже были проблемы с вот этим сроком на выдачу тела. Причем защита, которая была у Максима, они там отдельно настаивали на возбуждении дела и подавали заявление о том, что смерть была насильственная. Там ему причину смерти вот сделали это асфиксию, ну, то есть якобы он сам повесился. Вот, поэтому там тоже были такие проблемы, и по тем же, собственно, правилам действовала тогда исправительная колония. Разве что там было СИЗО. Но для СИЗО и исправительных колоний, сразу говорю, там одинаковые правила, тот же даже приказ Минюста действует, просто разные разделы. Вот, поэтому, ну, сейчас есть еще общественная кампания, да, стоит как бы отметить, что не только какие-то там чисто юридические нормы действуют, но вот общественная кампания была, насколько я видел лично на сайте, по-моему, ВД-Инфо, которые признаны иноагентами, о том, что требование выдачи тела близким родственникам или супруге, там уже 30 тысяч подписей. И, кстати, ну, могу, наверное, только призвать подписать правильное требование. Опять же, что там еще можно делать, даже вот не знаю.
Я еще хотел уточнить, а все-таки сейчас ответственность по отношению к телу Алексея Навального перешла от СИН к следственным органам?
Нет, в настоящий момент эта ответственность еще лежит на ФСИН. Угу. То есть они должны заняться вот этой проверкой и закончить ее. То, что там... ну, вообще, когда мы говорим проверка, да, мы подразумеваем, конечно же, вот эту процессуальную проверку, которая идет до возбуждения уголовного дела. Ее уже проводит не ФСИН, понятно, ее могут проводить полиция или Следственный комитет. Результат этой проверки – это либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении дела, да, и, соответственно, там будет установлено, что причина смерти, например, ненасильственная, все, и дальше выдают тело. Вот, поэтому, если мы говорим об ответственности по проверке, да, это вопросы правоохранительных органов, и, насколько я помню, да, это Следственный комитет делает, это не полиция. А если мы говорим про хранение, собственно, тела и про выдачу его близким родственникам или супруге, да, здесь это полная ответственность ФСИН, и они как бы отвечают до момента того, как появляется лицо, который, ну, заявляет, прошу прощения за тавтологию, заявление о том, что нужно выдать это тело. Да.
Напомню, что это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях юрист Артем Клыга. Но, опять же, многие эксперты говорят, что похороны Навального могут стать важным политическим событием, неважно, где они пройдут, внутри России или снаружи. И тем самым сейчас ФСИН и прочие органы делают все, чтобы отложить это действие. Но а можем ли мы допустить, что вообще есть ли какие-то законные процедуры, которые позволят ФСИН похоронить Навального и уведомить родственников уже постфактум?
Ну, такого прям, конечно, ну, я презюмирую любую ситуацию, но если вот говорить так, то это будет произвол, и нет, никакая процедура практически не допускает такого действия, но только если отсутствуют близкие родственники, супруга там или иные родственники, во-первых, отсутствуют вообще, или если такие есть, и они заявляют активный отказ от тела, отдельным заявлением, письменным. Это тоже я всех возвращаю к этой процедуре Минюста. Понятно, что у нас эти две ситуации невозможны. Да, есть и близкие родственники, и понятно, что не будут заявлять никакой отказ. Соответственно, после того, как тело передадут на хранение в морг там, медицинской организации, до востребования, я, насколько читал, вот, официальное опять сообщение пресс-секретаря это уже сделали, где и проводят сейчас вот эту судебно-медицинскую экспертизу в рамках проверки, то затем исправительные вот учреждения они должны разъяснить родственникам, куда им можно обратиться за свидетельством о смерти. И затем они пишут соответствующее заявление и осуществляют похороны за свой счет. Ну, родственники, понятно, да? Есть у нас, конечно, ситуации, когда никто не обращается за, например, умершими, погибшими в колониях. Тогда, если никого нет, то колония проводит это все за свой счет и по отдельной процедуре. Там есть тоже отдельный подзаконный акт, который это регламентирует. Но, повторюсь, это никак не может быть, никак не может применяться к Алексею Навальному. И вот были тоже какие-то сообщения там, в телеграм-каналах, ну, я думаю, и, наверное, на живом гвозде уже кто-то опровергал, про то, что из-за внесения в список экстремистов-террористов там якобы тело не могут выдать, да, давайте путаться не будем.
Да, были такие брусы.
Да, это тоже не имеет ничего общего к Алексею Навальному, потому что в данном сообщении немного не так подавали информацию о тех террористах, которые убивают, например, в момент совершения террористического акта. Вот, понятно, да, что абсолютно не та ситуация, вот, поэтому, я думаю, здесь нашим зрителям все будет понятно. Но, зная, как работает вообще вот, пенитенциарная система, я подразумеваю, что будут затягивать действительно вот этот момент выдачи, потому что, опять же, эмоциональный фактор довольно сейчас сильный, и мы видим, что задерживают граждан в Москве и в Петербурге, и там даже уже суды проходят по некоторым вот статьям.
Пока какие статьи меняются?
Да, я посмотрел, кстати, вот сообщение по Петербургу в основном посмотрел. 20.2.2 – это особенная статья, не путаем ее с 20.2 просто, которая называется у нас митинговая, да, таким народным уже словом. Это 20.2.2, она касается вот совместного пребывания, одновременного пребывания. То есть это якобы не публичное мероприятие, а какое-то массовое одновременное пребывание или там передвижение граждан в общественных местах, которое, конечно же, там нарушает функционирование транспорта, мешает проходу граждан, ведет там какие-то помехи жизненной инфраструктуре. Ну, короче, там перечисление на строчек 30 вот этой бюрократического текста. Суть этой статьи в том, что она должна применяться тогда, когда нет прямо какого-то митинга. Тоже одна из, как я их называю, резиновых статей административного кодекса, кодекса административных правонарушений, потому что, ну, серьезно, вот находится человек в компании каких-то других людей, они одновременно где-то пребывают, и это просто достаточно, чтобы применять эту статью. Я видел видео с Москвы, вот со стены плача, где...
Стена скорби на проспекте Сахарова.
Да, прошу прощения, стена скорби на проспекте Сахарова, да, где женщина просто постояла лишних 5 секунд, когда полицейский уже просил ее отходить. Она ничего не делала, ну и все, к ней подошли 2 сотрудника, и я подозреваю, что вот дальше отвезли в отделение, и там, ну, либо отпустили, там кого-то отпускают без протокола, но в большинстве своем вот применяют эту 20.2.2. Ее особенность – это административный арест. То есть это не просто какой-то штраф, который там, например, по административной статье дискредитации армии, да, у нас все еще штраф в основном применяется. То есть это прям реальный способ, ну, получить 10-15 суток. Это надо понимать. Я не к тому, что это как бы... Понятно, что с точки зрения какой-то естественной концепции права, да, это абсолютно незаконная статья. Но она у нас введена, и ее активно применяют. Даже для меня было небольшое удивление. Я как раз с интересом небольшим хотел посмотреть, вот что же там будут вменять уже полицейские в этот раз, потому что, ну, конечно, нельзя назвать просто желание человека выразить свою скорбь каким-то, ну, митингом, да, там никаких лозунгов, ничего нет. Просто люди хотят проявить свои эмоции, проявить свое сочувствие. Но и это тоже ограничивается. Конечно, кадры, ну, просто какие-то... Я не понимаю, на самом деле, у меня нет какого-то, наверное, правового объяснения, зачем это делать. Политическое, понятно, никому не хочется, я имею в виду, российской власти не хочется видеть вот эту вот панихиду, которая проходит, сколько, ну, сочувствующих людей, сколько сторонников было у Алексея Навального и есть. И, собственно, да, это их раздражает, вот они используют старые добрые статьи, которые мешают людям, да.
Если тебя отпускают из полицейского отделения без протокола, значит ли это, что в дальнейшем никаких последствий не будет? Что, может быть, спустя 2 недели не придут? Здравствуйте, вот вы были нарушителем правопорядка, и мы вот проводим опрос или, там, не знаю, предостережение хотим вынести, впредь не нарушайте. Или все, если протокол не дали, то ты уже не в зоне видимости.
Нет, это зависит от того, какие данные, например, были переданы в полицейском отделе. То есть привлечение вас к административной ответственности – это просто вопрос, ну, 2 дополнительных документов, там, ну ладно, не 2, но такого небольшого дела. А так очень часто в полицейских отделах граждане могут столкнуться с нарушениями. Ну, например, дактилоскопию там делают. Это когда пальцы, отпечатки пальцев вы сдаете, их заносят в базу. При этом нет никакого основания, если вы там задержаны по административной статье, делать дактилоскопию в отделе. Могут там отфотографировать вас, ну и, конечно же, откопировать там паспортные данные и хранить их у себя. Дальше что может из этого произойти? Ну, вот это известная ситуация, когда, например, начинают вручать предостережение по какому-то определенному списку, и эти люди могут даже, я не знаю, находиться в России, не находиться, сидеть дома или, может, там возлагать цветы, но к ним приходят, говорят, вот предостерегаем вас от участия в митинге. Это обычно делают участковые в районе, где вот человек зарегистрирован. Еще в Москве, это, наверное, такая чисто московская функция, вот камеры по лицам иногда срабатывают. Это зависит от, вот, от того же фотографирования, о котором я сказал. Если есть фотография, которая есть там в базах МВД, то с довольно высокой вероятностью они могут сработать на вас, например, в метро, и здесь начинается, там обычно человека задерживают и не знают, что с ним делать. И вот может так 3-4 часа человек просидеть, его там в дальнейшем отпустят, но это вот происходит иногда, когда какие-то есть, наверное, что ли, риски, если мы тоже можем так назвать, публичных акций, например, там в столице. Вот. Ну, это никак не регламентировано, вот эта вся деятельность. То есть мы не найдем никакого порядка о том, как передаются все эти данные. Но это фактически то, с чем мы живем уже, наверное, 3 или 5 лет, где-то так, когда вот таких особо сильных активистов, их там обзванивают, или к ним приходят домой, или вручают предостережение, или там на работу тоже приходят иногда. И как-то вот так отмечают, что за ними следят, ведется такой мониторинг. Я имел неоднократно разговор с участковыми такими, вот в рамках такого даже больше представления, может, интересов подзащитных, я как раз спрашивал, что это за такая работа, доплачивают ли вам за нее. И один человек из вот, одного из районов Москвы на юге мне рассказывал, что это просто в нагрузку такая таблица Excel условная, и он обязан отконтролировать всех таких людей. Там, либо прозвонить, если никак позвонить не получается, то это надо туда идти, домой, звонить в звонок. То есть каждому как-то потревожить каждого человека. Ну, вот такая абсолютно ненужная дополнительная работа, никак не предусмотренная. Разве что у нас есть вот просто информация о том, что предостережения такие могут вноситься, там, прокуратурой и отдельные предостережения полиции, но нету процессуально, никак это не описано, то есть порядка. Есть форма этих документов, и от чего они могут предостерегать, но не более.
Кто-то мне подсказывает, что в недалеком даже будущем эта работа уже перейдет к искусственному интеллекту, и полиция наконец-то получит долгожданную разгрузку хотя бы в этом направлении. Хотя, кто знает, может быть, человеческий фактор тут лучше, чем искусственный интеллект, который обмануть сложнее.
Ну, конечно, учитывая, что Россия все же очень такая диджитализированная, скажем так, страна, особенно Москва. Ну, давайте, все же Москва гораздо больше. Технологии, дешевый интернет этому способствует, поэтому не удивлюсь, что вот эти вещи по распознаванию лиц уже, можно сказать, системы работают, и я видел материалы дел, когда вот эти, например, камеры на домофонах, которые стоят в Москве, да, их использовали, и они именно сканировали лицо. То есть это были вот когда в все эти ковидные времена еще, когда в Москве тоже людей сажали на карантин, это делали медицинские организации, там тоже фотографировали, кстати, людей в таком случае, и вот эти фотографии могли быть использованы. Я уж не знаю, как там надо было посмотреть в камеру, здесь некоторые эксперты в своих суждениях расходились, ну, мол, там, надо ли лицо полностью завязывать или там все по глазам отсканируют. Но я видел конкретный материал уже в судах дел, где полное лицо, такое открытое, оно сканировалось камерой и приводило к возбуждению административного дела.
Юрист Артем Клыга у нас в гостях на «Живом гвозде». Напомню, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией. Допустим, все-таки человек получил арест административный, провел какое-то количество суток в условиях заключения определенного, и дальше у нас понятно, что идет попытка как-то апеллировать по всем российским инстанциям, и высшая инстанция всегда была уже вне России, это Европейский суд по правам человека, решение которого Россия более не выполняет, не исполняет. Есть ли какие-то альтернативы? Есть другие какие-то международные инстанции, куда в случае чего может обратиться российский гражданин?
Да, смотрите, наверное, я скажу сначала с обжалованием. Очень важно, особенно если мы говорим в контексте вот той самой статьи, ну, не новой, а 20.2.2, которая сейчас применяется. Если человек арестован, то там жалобу надо подавать как можно быстрее, потому что есть небольшой шанс, что в апелляции могут снизить количество суток, которые проводит человек под арестом. Ну, или вообще отменить судебный акт. Я напомню, ну, процессуальные нарушения, они всегда с нами, и суды иногда обращают на них внимание. Да, это не 30% там отмененных судебных актов, но апелляцию стоит подавать, даже если есть там 1% или 2% шанс победить в апелляционной инстанции и создать практику, в том числе для иных таких вот юристов или потерпевших, пострадавших на таких акциях от действий правоохранительных органов. Вот, если не удалось ничего в апелляции сделать, то да, у нас раньше была практика о том, что можно было сразу после апелляционной инстанции идти в Европейский суд прав человека, не обязательно было идти до кассации или до Верховного суда, это казалось дел уголовных и дел по административным правонарушениям, просто потому что ЕСПЧ не признавал у нас более высокие инстанции выше, чем апелляционную. Это сильно экономило время. А если вы, например, пропускали срок по подаче жалобы в ЕСПЧ, то можно было его восстановить, ну, подав жалобу в кассацию или там Верховный суд дальше. Но это все уже в прошлом, да. Я напомню, Европейский суд не мог обязать, да, там, российские власти совершить какое-то действие. Он мог признать только нарушение конвенции по правам человека европейской и выплатить соответствующую компенсацию, которую он назначал по своему усмотрению. Ну, обычно там, если человека штрафовали или если человек сидел под арестом, то это немножко разные виды компенсации. Как мы понимаем, в случае там отсидки под арестом компенсация была выше. Сейчас Есть, на самом деле, ну, гораздо меньше способов. Можно обращаться в Комитет по правам человека ООН, но он здесь уже не так, наверное, не так распространен, как раньше был ЕСПЧ. То есть он может зафиксировать какое-то нарушение, в том числе тоже конвенции, и сделать это, ну, наверное, дольше. То есть не стоит рассчитывать, что здесь будет какое-то моментальное рассмотрение. В Комитет по правам человека ООН обращается довольно много лиц. Иногда он реагирует как-то оперативно. Вот если вспомнить тот период недавний, когда Алексей Навальный пропал, ну, по крайней мере, так команда заявляла, да, там подавалась тоже жалоба, и комитет реагировал довольно быстро. Он связывается с правительством соответствующей страны и как бы, ну, излагает свои, ну, как сказать, ну, требования, не требования, а больше такие рекомендации, что и как нужно сделать. Вот в таких случаях он реагирует довольно быстро. В некоторых делах, например, когда мы вот, в движении сознательных отказчиков, например, видим какие-то нарушения прав военнослужащих, в том числе тех, которые находятся, да, на войне, то мы тоже имеем право, например, подать такую жалобу в Комитет по правам человека ООН, но мы, конечно, обязательно запрашиваем согласие, например, у близких родственников, да, у супруги. Если такого согласия нет, мы, конечно, не можем помогать насильно, но это тоже инструмент. Еще у нас есть хороший такой инструмент, который, правда, Россия не признает. Это жалобы, например, специальному докладчику. У нас, вот насколько я помню, тот же Комитет по правам человека ООН назначил в 2022 или 2023 году, ну, если во втором, могу ошибаться, здесь специального докладчика Марьяну Кацарову, которая вот контролирует соблюдение, собственно, прав человека в связи с этим всем конфликтом между Россией и Украиной. И в целом можно подавать отдельные жалобы ей. Конечно, она больше, опять же, не имеет, ее не признает Российская Федерация, и она не может как-то обязать, да, российские власти что-то сделать, но она может на это отреагировать, она может отправить запрос, связаться тот же, например, с правительством, и я все равно рассматриваю это действие лучше, чем бездействие, потому что с теми же военнослужащими, ну, например, если они отказываются участвовать там, во всей этой операции, если к ним применяют какое-то насилие, и если этот кейс условный, ну, хотя бы подсветить на уровне Комитета по правам человека ООН, если к правительству обратятся по конкретным там военнослужащим, я не думаю, что это может прямо навредить. Наоборот, моя практика и мой опыт подсказывают, что если человек никак не жалуется, и если он просто оставляет всю ситуацию там, ну, как-то без подсвечивания, то будет только хуже. Потому что, ну, с человеком, который не жалуется, можно делать что угодно. А человек, который жалуется, это проблема, и лучше вместо него, ну, найти вот другого, который будет молчать. Этот принцип работает и в военкоматах с призывниками, этот принцип работает и с военнослужащими, которые пытаются подать рапорт и покинуть эту территорию войны там, на основании имеющихся вот как действующих там положений, так и некоторых скрытых указов президента, ну, о которых мы говорили вот в эфирах «Живого гвоздя». И это относится, конечно же, и к другим лицам, которые просто, может, находясь там в ситуации привлечения к административной ответственности, пытаются, ну, дойти до конца. Полезный инструмент, надо использовать то, что есть, оставлять это просто так не нужно. Даже хотя бы, я не знаю, для личного ощущения, что, ну, вот раньше условное постановление Европейского суда по правам человека, оно было таким лишним подтверждением, что, например, человек не нарушил никакой там закон, было признано нарушение конвенции, была выплачена компенсация. Я не знаю, можно работодателю было показать, если он, конечно, там не уволил, например, человека до этого момента, но это исключение. Но можно было там ли работодателю, или себе, или другим лицам показать, что я ничего не совершал, мне еще и компенсацию присудили. Но сейчас такие функции будет выполнять вот Комитет по правам человека ООН.
Это, конечно, важная институция, с учетом того, что презумпция невиновности в России как будто исчезла. И когда читаешь новости, связанные с судебной практикой в России, это все очень грустно. И, кстати, насчет грусти. Артем, откуда у вас силы? Вы же все-таки работаете в российском правовом пространстве, с российской правовой системой, не опускать руки, когда вот... потому что у нас действительно закон трактуется, интерпретируется очень широко, и все это мы видим по результатам судебных решений. В чью пользу и куда?
Ну, сила, на самом деле, вот работая там публичным каким-то юристом, работая, когда ты судишься с государством, конечно, ты проигрываешь большинство дел. То есть не могу я похвастаться тем, что, вот, знаете, как некоторые адвокаты, 100% дел выиграли. Нет. Радость приходит от тех, наверное, вот, ну, процентов 5-7, ну, может, там 10 побед, которые удается в разных ситуациях абсолютно получить. Это могут быть, я не знаю, студенты, которым там присуждают компенсацию за отчисление. Это могут быть военнослужащие, которым мы помогли оспорить решение там, о мобилизации. Это могут быть обычные призывники. Да, это не массовые, может, истории, но когда ты создаешь такую практику, которая помогает другим, когда ты создаешь, я не знаю, условные правила, объясняешь, консультируешь и понимаешь, что ты помогаешь большим людям предупредить какую-то проблему, то силы как-то появляются. И да, даже сейчас на фоне, когда вот произошло это чудовищное горе и для семьи Алексея Навального прежде всего, и для огромного количества сторонников, к которым я себя отношу, собственно, очень тяжело как-то собраться и сконцентрироваться, но... Опять же, у нас в России, я, по-моему, это в третий раз, наверное, в эфире «Живого гвоздя» скажу, отличное гражданское общество, потрясающее просто, которое даже после такого прессинга, там кто-то уехал в миграцию, продолжает помогать людям абсолютно разных специализаций, да, не только военнослужащие, да, вот, но и задержанные на административных акциях, и там ЛГБТ-повестка, да, вот, признанная экстремистами и запрещенная Российской Федерацией Верховным судом, и, я не знаю, лица, у которых вот СВИЧ, да, есть организация, помогают лицам, которые с ВИЧ там, и прочее, прочее. Или там, например, мигрантам, да, которые тоже сейчас приезжают в Россию, у которых нет гражданства, которых обманывают и в том числе используют сейчас в вот этой вербовке на контрактную службу. Таких организаций довольно много. Не скажу на самом деле, что вижу такое, может, иногда в европейских странах, такой небольшой автоп, да, например, призывная та же служба, она есть и в Греции, например, и в Турции, да и в Финляндии она есть, да, да. И несмотря на то, что там есть организации, которые там, может быть, с каких-то недавних лет начинают помогать тем же там сознательным отказчикам, да, но это не тот уровень, их не так много, наверное, я бы сказал, как то количество правозащитных организаций, которые есть в России, и поэтому еще раз вот повторюсь, что да, находясь в такой вот компании людей, находясь вот в этом комьюнити, опять же, чувствуешь себя довольно одиноко, и есть силы продолжать работать дальше, пока вот есть запрос на эту помощь. Хотелось бы, чтобы, конечно, его было меньше, но что делать?
Это особое мнение юриста и менеджера адвокации в движении сознательных отказчиков тайной службы Артема Клыги. Мы напомним, вещаем на канале YouTube, YouTube-канале «Живой гвоздь». Поделитесь этой трансляцией, поставьте лайк. А если вы хотите поддержать проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант», то заходите в магазин shop.diletant.media. И сегодня я напомню, что у вас есть возможность оформить подписку на бумажную версию журнала «Дилетант» по очень выгодной цене. Ну и обратите внимание на интересный лот. Это книга «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио Салазара». Хит продаж сейчас. Автор книги Марко Феррари побывал в Португалии сразу после падения диктатуры Салазара и посещал тюрьму для политических заключенных. В общем, собирал материал как можно подробнее, и он пытается в своей книге осмыслить прошлые исторические события той эпохи и показать, что диктатуры, они не вечные, и их ждут всегда бесславный конец. Ну, а мы двигаемся дальше, и среди прочего у сторонников и соратников Алексея Навального сейчас появился вопрос, как увековечить память. В разных столицах Европы и по всему миру предлагаются назвать его именем скверы, улицы, сделать какие-то определенные, может быть, стипендиальные программы. Но это все вопрос будущего, и, конечно, вопрос будущего для России. Но если мы заглянем в прошлое, мы увидим, что у нас, в принципе, очень большие проблемы с защитой нашей памяти. И в этом плане очень интересен кейс последнего адреса. Я напомню, это проект по увековечению памяти политических, репрессированных по политическим статьям в Советском Союзе, таблички мемориальные, которые появляются на домах в Москве, не только в Москве. И сегодня депутат Максим Круглов от партии «Яблоко» в Мосгордуме получил ответ на свой запрос, который касался того, что в Москве таблички стали таинственным образом исчезать, демонтироваться. И официально мэрия Москвы заявила, что эти таблички не увековечивают память выдающихся событий и деятелей отечественной истории, они не являются элементом благоустройства, который помогает информировать население, и, в принципе, никто к ним не обращался, чтобы их согласовать. Одним словом, в общем, самострой, самодел, и идите как можно дальше своим табличками. С другой стороны, мы видим, что по всей России появляются бюсты Сталину, появляются какие-то, наоборот, мемориальные комплексы даже, которые увековечивают память тех, кто репрессировал. И вроде бы у них тоже та же ситуация абсолютно. Там это все происходит, например, на частных участках, не связанных с государством. Одним словом, простите, Артем, за эту долгую подводку, но что все-таки происходит? Это, понятно, политическая история, но вот если разбираться, то есть вот эти таблички – это всего-навсего элемент декора, если уж так говорить, и, по сути, нужно согласование только с ТСЖ, или я что-то путаю?
Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос кроется в особенностях нашего такого жилищного и земельного даже законодательства, и имею опыт и тоже в этой сфере могу обрисовать. Во-первых, это не федеральный вопрос точно. Ну, то есть в каждом городе, наверное, исключение Москва и Петербург как города федерального значения, это все решается на уровне местного самоуправления. Есть, помимо того, что местное самоуправление, у нас у собственники могут, например, оформить право собственности, оно у них вообще возникает, но они могут отдельно оформить право собственности на земельный участок, и, конечно же, дом, здание вот этого жилого-квартирного дома, оно все принадлежит проживающим в нем собственникам, ну, в разных долях. Соответственно, если, например, тут даже не надо создавать какую-то структуру, вот вы упомянули ТСЖ, да, ну, у нас есть и ТСН, там, и кооперативы, насколько я помню, жилищно-строительный кооператив, форма ЖСК, она до сих пор действует. Да и просто на обычном решении общего собрания собственников можно принять решение, что вы повесите на фасад своего дома, например. Да, вот многие, наверное, не знают, но вот эти кондиционеры, которые висят на фасаде, формально требуют согласования всего дома. Но у нас такого никогда не делают, и есть даже судебная какая-то практика, там, заставляющая снести кондиционер, но чаще всего все это делается без согласований. То же самое и про эти таблички. Формально как бы ничего не мешает собственникам, если есть большинство голосов, то есть простое большинство голосов, от всех собственников принять решение поставить эту табличку. Если мы говорим о домах, которые там не принадлежат собственникам, в Москве огромное количество зданий, принадлежащих городу, то да, здесь немного сложнее. В Москве вообще есть своя целая процедура по постановке как памятников, так и там, не знаю, ну, бюстов условных.
Но это мы хорошо изучили на кейсе ситуации памяти Бориса Немцова.
А, да, да, да. Собственно, там есть отдельная комиссия, которая согласовывает. В эту комиссию там могут как юрлица обратиться, так и несколько физлиц, насколько я помню, или там советы депутатов, вот это местное самоуправление в Москве. А дальше эта комиссия там рассматривает, согласовывает с департаментом культуры Москвы, с департаментом культурного наследия Москвы, и в итоге принимает решение. При желании, собственно, эта процедура проходится быстро. Эта комиссия там раз в три месяца заседает. И я думаю, на сайте Мосгордумы есть расписание этой комиссии, потому что эта комиссия при Мосгордуме создана. И они там заседают, согласовывают памятники, где они будут стоять, и в целом довольно это быстро, если надо, происходит. У мэра Собянина и президента Путина есть исключительное право присвоить, например, какой-то улице имя или согласовать какой-то памятник, там, невзирая на вот эту процедуру, которую я сейчас описал, или невзирая, знаете, на вот этот факт. Там есть требование к сроку, который должен пройти после смерти человека. Я сейчас не помню, но он довольно приличный, и на самом деле он неоднократно не соблюдался уже в той же Москве, в которой появились памятники, например, Фиделю Кастро, насколько я помню, стоит памятник уже где-то в районе
метро. В районе метро Сокол.
Сокол, да. Но там не прошел тот срок с его смерти, просто на это закрыли глаза. Ну, как обычно, норма создана, никто ответственности за эту норму юридическую не несет, поэтому можно сделать вот так. Соответственно, этот процесс сильно политизирован. То есть, ну, вы понимаете, в комиссии, как бы, вот, которая при Мосгордуме в Москве, она довольно сильно политизирована и находится под влиянием того же правительства Москвы. А все эти департаменты, которые я писал, культурного наследия или департамент культуры, это прямо часть правительства Москвы. И в итоге мэр Собянин, если это процедура, должен подписать итоговое распоряжение там, на установку памятника или переименование улицы. Соответственно, если нет политической воли, ну, мы не увидим с вами именно официальные переименования улицы или наименование новой улицы или, там, ну, соответственно, согласование памятника. Если это частная территория, то да, конечно, здесь бывает легче. Есть кейсы по установке каких-либо бюстов или памятников на частной территории, в таком случае, понятно, ну, собственник не проходит эту процедуру. Вот. А что касается домов, ну вот здесь вот эта особенность нашего, конечно, законодательства. У нас часто не могут собрать общее собрание собственников по таким проблемам. Ну, знаете, помимо там размещения каких-то табличек, есть и что-то более насущное.
Что уж тогда говорить о государственном масштабе, если мы о собственном подъезде или доме не можем.
Ну, люди есть, нет, есть активные,
заботиться.
Конечно, граждане, есть активные. Я как раз с такими большую часть практики, наверное, взаимодействовал, которые собирают эти общие собрания и там ограждают свой участок.
Но
И,
это все-таки меньшинство, Артем, согласитесь.
Да, это, к сожалению, меньшинство, но вот, вот на таких домах эти таблички могут появиться. Не знаю, это не спасает таблички от того, что их могут просто украсть. Очень такая, может, известная или, не знаю, история. На проспекте Вернадского есть дома, где снимали фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», и там собственники вот как раз по такой процедуре, как я сейчас описал, решили, поставили табличку, что здесь снимали этот фильм, и вот ее воровали там несколько раз, и, насколько помню, снова ее украли. Ну, это вопрос не к собственникам, да, а просто к нарушителям, которые просто украли чужое имущество. Ну, вот с табличками, которые запоминают, или там, в которых вложена память о тех же политических заключенных, их также могут украсть, ну и как бы... Кто будет проводить расследование? Ну, полиция должна проводить расследование, а собственникам заново надо что-то изготавливать. Я это не к тому, что как-то тут хочу опять демотивировать людей ничего не делать. Наоборот, очень интересно даже попробовать... Ну, может, раньше это было на самом деле актуально, когда в Москве было много независимых муниципальных депутатов, почти 400 человек, и, например, в Гагаринском районе было большинство, там, в Ломоносовском районе, где я работал, было большинство. И вот мы, у меня, например, была практика, мы хотели табличку Ларисе Багарас поставить. Это одна из участниц вот, демонстрации семерых, по-моему, на Красной площади после вторжения советских войск на территорию Чехословакии. Вот. Она проживала просто в доме на территории Ломоносовского района, но, по-моему, не получилось принять решение на уровне Совета депутатов. Вот. Но просто такая инициатива была. К сожалению, не получилось. Было бы очень интересно посмотреть, как бы можно было договориться с собственниками, как бы на это там отреагировало, например, правительство Москвы. То есть, ну вот есть здесь, конечно, вот такие сложности. Но в городах, если мы говорим не о Москве, я даже, может, призову наших слушателей посмотреть. Обычно это все в правилах благоустройства записано, которые принимаются, не знаю, на уровне городской думы, например. Там обычно есть правила о том, как происходит переименование или наименование, или как ставятся памятники. Я смотрел в свое время много таких правил, могу точно сказать, что это гораздо проще поставить или переименовать улицу, или табличку, или памятник в любом городе не федерального значения. Вот. Поэтому, возможно, мы увидим для начала какую-то частную инициативу, да, хотя тоже есть такие, я думаю, будут у собственника все равно опасения, связанные, опять же, с ну, политической ситуацией в стране. Вот. А может, где-то в будущем мы сможем увидеть и наименование улиц, почему нет. Эти правила меняются и могут измениться очень быстро.
Ну что ж, да, и во главе всего стоит человек. А если мы уйдем от трагических событий последних дней, хотя это, да, конечно, это все очень сильно перекрывает все предыдущие какие-то события, которые мы наблюдали, и даже боевые действия, которые сейчас продолжают идти с большим интенсивом, то тоже все это перекрывает. Но был Борис Надеждин, он остается, слава богу, живой, и он провел довольно яркую и мощную кампанию. И на данном этапе кампания привела к тому, что Борис Надеждин подал 3 иска в Верховный суд касательно своей регистрации. Первый иск был посвящен ведомости с 4500 подписями, и там не было указано обоснование решения почерковеда, почему эти подписи отменяются. А второй иск был связан с нотариальным списком сборщиков, который не очень корректно был, судя по всему, заверен. Ну и третий иск, общий иск о том, что Борис Надеждин оспаривает свой отказ в регистрации, и он еще находится на рассмотрении. И что пошло не так с первыми двумя исками?
Ну, на самом деле, я знаю коллег-юристов, которые занимаются этим делом. Это большие профессионалы, и на самом деле могу только на самом деле радоваться, что у Бориса Борисовича такая команда юристов работает. Мне понравилась эта идея, что они разделили, можно сказать, один иск на целых 3, потому что, скорее всего, если бы они подали все вместе, это бы сделал просто Верховный суд. И на самом деле они попали вот в классическую ситуацию, на самом деле, таких пробелов в нашем избирательном праве, когда некоторые ситуации возникают вот просто из-за особенностей избирательной кампании. А ЦИК, например, принимает некоторые постановления, которые идут вразрез с тем, что написано в федеральном законе. И понятно, юристы действуют по усмотрению как в федеральном законе, а у ЦИКа там чуть-чуть отличающиеся есть постановления. Если посмотреть сами иски, то вот насчет того иска, в котором оспаривается форма списка лиц, осуществлявших сбор подписей, то есть там интересно. Его, я так понял, я посмотрел и решение, ну и саму всю ситуацию, его разделили на региональные части. То есть сборщики, которые заполняли эти подписи, они были указаны в списке, но ЦИК признал часть подписей недействительными, потому что этих сборщиков не продублировали в соответствующих списках по регионам или там по зарубежным территориям. Но мы знаем, что Борис Борисович не сдавал подписи зарубежные, по крайней мере, так штаб заявлял. А вот сборщиков не внесли отдельно, там дополнительно не прописали их в региональном списке. Это на самом деле интересная ситуация, потому что ну, вот были ситуации, когда сборщики, ну, например, находились в Москве, да, и к ним приходили граждане из абсолютно разных субъектов, ставили подпись, у них, соответственно, формировались разные пачки подписных листов, которые они заверяли. И я так понимаю, ну, если это был один сборщик, вот его и внесли как один раз в итоговый список. А ЦИК вот сказал, что нет, надо было по каждому региону, там, где он заверил лист, вносить его отдельно. Хотя прямо из закона такого требования нет. Иски написаны очень хорошим языком. Может быть, они не написаны под именно оспаривание в административном уже процессе. Они больше заточены под будущий, конечно, спор в Конституционном суде. И Борис Борисович говорил, что они дойдут до Конституционного суда. Это будет очень интересно посмотреть, какие аргументы там даст Конституционный суд. Вот наше современное избирательное право, оно, да, зиждется вот на том, что некоторые такие ситуации очень важно довести до Конституционного суда. И в конце концов мы можем получить какие-то, ну, положительное, что ли, решение, да, так было много раз, есть довольно много решений, там, чуть ли не названных, там, по фамилиям тех людей, которые туда обращались, в итоге, когда Конституционный суд принимал какие-то постановления, улучшающие ситуацию. Ну, вот посмотрим, что будет сейчас. Как я сказал, то есть иски в целом написаны очень хорошо, и, кстати, понятно, на сайте каждый может прочитать, очень хорошо сделала команда, что они просто все публикуют, и сразу со всем можно ознакомиться. А что касается второго, вот, который по заключению почерковеда, ну там, конечно, тоже вот, с точки зрения какой-то логики и здравого смысла тоже все очень забавно. То есть под заключением мы понимаем какой-то мотивированный текст, да, почему та или иная подпись была признана недействительной, но в штаб Бориса Надеждина вручили форму, такую ведомость с кодами нарушений. То есть, ну, это не заключение, и, насколько я увидел, то есть суд, Верховный суд прокомментировал, что вот эти коды нарушений, там есть определенные нарушения, они корреспондируют тому, что указано в законе, соответственно, это вот заменяет собой те заключения, которые есть. Ну, тоже, я так понимаю, и это дело уйдет в Конституционный суд, посмотрим, какое в итоге решение будет там. Понятно, что оно будет уже после выборов. Что касается вот основного еще дела, да, которое будет, по-моему, в среду рассматриваться 21 февраля, это основной иск, собственно, по отказу регистрации. Ну, конечно, шансы, наверное, вот именно в этом процессе не очень большие, хотя я вижу там основания, по которым и команда могла бы отбить эти подписи, и в целом их могли бы зарегистрировать. Но учитывая, что вот эти два иска уже проиграны, я думаю, что это просто... Это очень хорошая юридическая работа, это очень хорошая работа штаба, но вот, к сожалению...
В общем, все зависит от политического решения.
Да, то есть мы... Ну, была такая небольшая надежда, что вот по принятию вот этих решений по первым двум искам мы посмотрим, как что будет дальше. Ну, решили... Очень-очень сухо, на самом деле, ответил Верховный суд. Очень кратко там расписал эту позицию, просто что... Эти постановления ЦИК, которые там оспаривались, в части приняты были в пределах полномочий, и в целом не противоречат закону, точка. Вот, ну, посмотрим. Я, конечно, желаю своим коллегам всего самого лучшего. Если они прям даже выиграют, то буду сильно рад за них. Но, да, надо уделять тот факт, что не их мастерство и не их профессионализм здесь определяющий. К сожалению, над ними есть политическая воля.
Ну что ж, будем наблюдать, потому что все-таки Борис Надеждин и его компания оживили политический ландшафт, который Сейчас, к сожалению, заметно потускнел, в том числе из-за гибели, очень сильно заметно потускнел из-за гибели Алексея Навального.
А вот знаете, тут даже ремарка небольшая. Часто спрашивают, а есть ли реальная поддержка, вот, можно ли увидеть поддержку кандидата при процедуре сбора подписей, да, и часто там отвечают иногда технологи, например, политтехнологи, что да нет, это вот штаб должен так отработать, чтобы дойти, условно, коснуться какого-то избирателя у него в квартире там или на улице, и предложить ему поставить подписи. Вот хороший штаб, когда работает, он собирает эти подписи, а люди вчера еще не знали, что у них там избирается такой человек, в целом им приятный, сегодня они ставят за него подписи. Вот на кампании Бориса Борисовича мы увидели, что такое единение произошло, когда они, сборщики, по квартирам ходили, классический метод сбора подписи, кстати, а к ним шли, выстраивались очереди. Вот это меня, на самом деле, очень порадовало, потому что ну, цифра, которую удалось собрать на Надежде, ну, она огромная.
Это прям... И очереди не только в Москве, надо подчеркнуть.
Да, и очереди в Москве.
Они по всей России были, где были открыты точки сбора.
Да, и это очень важный вот этот объединительный фактор сработал. Это очень важно, поэтому... Это не значит, что сбор подписей что-то законное и нормальное в нашем законодательстве, но вот я больше к тому уровню поддержки, который можно было увидеть. Да.
Так или иначе, в сети сейчас появилась секретная презентация со стратегией избирательной кампании для президентских выборов в Удмуртии. На первый взгляд, у меня есть некий опыт работы в избирательной комиссии участковой. Я был членом комиссии с правом решающего голоса. Она издалека кажется... Типичная методичка, которая касается агитационной кампании по увеличению явки. Но есть важная история. Про явку там сказано много, но кроме того и сказано, что и результат у кандидата номер один должен быть соответствующий. И все-таки, Артем, вы тоже видели эту презентацию, можете объяснить, что с ней не так и о чем, самое главное, она нам говорит.
Да, это хорошая презентация, которую нашла моя коллега Ольга Сидельникова. Я опубликовала вот в своем канале, телеграм-канале «Мысли вслух». Очень рекомендую почитать, там довольно много слайдов. Но суть в том, что это не совсем частое, что можно встретить, наверное, на просторах интернета. Это больше такой закрытый документ. Это такая методология, как нужно действовать на предстоящей кампании тому самому, назовем его, административному штабу, который вот работает. Ну, в презентации там в примере Удмуртская республика моя коллега Ольга Сидельникова говорит, что это свойственно такая работа и методология, скорее всего, другим субъектам. И тут я с ней могу согласиться. Да, там расписаны планы по явке, и которая должна быть на участках. Я вот не помню, голосуют ли Удмуртия электронно, по-моему, нет. Но, собственно, если не голосуют, то это им только усложняет задачу. А если голосуют, то там определенно делится традиционно, сколько голосов должно быть электронно, а сколько очно в обычном традиционном режиме. Ну и вот планы по явке, что это 85% должен набрать действующий инкумбент, и при этом явка может быть там как 80, так и 55. Но в любом случае основная отметка зафиксирована на 85. Расписано, как эту явку надо контролировать, и вот группы тех людей, до которых должны дойти вот эти все главные касания, то есть как должны контролировать явку для чиновников, явку для рабочих условных в бюджетных организациях, конечно же, схемы описаны схемы, как там, например, схема при виде друга, то есть кого-то одного или нескольких людей, я подразумеваю в том числе там членов семей, например. Отдельно прописана методология работы в соцсетях. Я думаю, вот это будет тоже интересно нашим слушателям и зрителям посмотреть. Отдельные государственные паблики, которые создаются, там сетки ботов, фейковые аккаунты, которые есть, и как они просто работают с мнением. Вообще вот насчет этих госпабликов тоже довольно интересно. У нас есть, по-моему, это в форме закона приняли о том, что все там чуть ли не бюджетные организации должны заводить социальные сети, и в социальной сети ВКонтакте, по-моему, еще где-то в Телеграме, что ли, должны иметь вот присутствие. И очень хорошо видно, как, например, не знаю, вот интервью было Такеру Карлсону, это абсолютно реальная ситуация, я сейчас рассказываю. И представьте, вот у вас есть какая-то больница в каком-то муниципальном округе, у нее есть своя страничка в сети ВКонтакте, и там вот публикуется с Ютуба ссылка на интервью Такера Карлсона, президента Путина Такеру Карлсону. Вот. Это не только там происходит, прям по сетке идет такая рассылка. Вот. Ну, собственно, понятно, что эти госпаблики условные будут использоваться дальше активно перед президентской кампании. Ну, в Москве это тоже давно раньше было, когда на определенных аккаунтах прям появлялась агитация там, перед муниципальными там, выборами или мэрскими выборами. Вот. Отдельно отмечу работу с чатами. То есть тоже там интересно вот эти домовые чаты. Например, многие мне возражали где-то полгода назад, когда стали делать вот эти домовые чаты на базе МОСРУ в Москве.
На базе госуслуг.
На базе госуслуг, да. Это прям, ну, понятно, что это подконтрольный чат, в котором, во-первых, что-то не то написать, да, или противоречащее действующему законодательству опасно, а во-вторых, это тот чат, который просто будет использоваться для работы, ну, с населением, с собственниками дома. Даже не в контексте того, что там какие-то решения будут приниматься, да, не те, табличку не смогут согласовать люди, но просто в контексте каких-то политических кампаний.
Наконец-то появится должность смотрящий по чату.
Да. Как старший по подъезду, знаете, вот эта должность, которая нигде не зафиксирована в законодательстве термин «старший по подъезду», но в Москве от районных управ или префектур вы до сих пор можете получить такой ответ, где будет указано такое прям лицо, что спросили у старшего по подъезду, все нормально, никакой ситуации плохой, там, не знаю, кусты полили, двор почистили, прям старший по подъезду, да. Вот, с чатами сообществ будут работать, будут создавать там сетки карманных, вот эти ТОСы, есть такие территориальные органы самоуправления, очень-очень мертвый институт в современной системе вот, местного самоуправления, но его будут оживлять, использовать как раз тоже так искусственно для предстоящей кампании. И, то есть, как будут работать с теми активистами и агитаторами условными, которые будут вот задействованы. Ну и, конечно, схема самого штаба. Очень советую, там 38 слайдов, по-моему, они кратко показывают, что представляет из себя административный штаб на выборах в России. Мы много там, может, об этом говорим и понимаем, но если хочется посмотреть прям механизм, который, я уверен, примерно такой же и в Москве на самом деле, то прямо всех отсылаю, посмотрите, вот телеграм-канал «Мысли вслух», там это опубликовано, прям все слайды.
Вот. При изучении слайдов, опять же, я заметил, что это все связано с агитацией. Там не было описано прямых способов как-то влияния на ход голосования, на вброс, то, что является уголовным преступлением. И все-таки цифры указаны, что определенные должны быть у кандидата 85%. Есть ли здесь какое-то нарушение избирательного законодательства Российской Федерации в том, что вы увидели?
Ну, прямо нарушение, вот, ну, цифры, да, цифры могут быть указаны как план, нам скажут, и скорее будут правы здесь, что вот такой план у нас стоит. Презентация сама по себе, она, да, больше показывает ту методологию по мобилизации именно избирателей на вот избирательные участки, как их надо приводить. Там, понятно, не указано, как они должны голосовать, это презюмируется, то есть это работа со своим электоратом. Там даже этот электорат разбит на группы, и, понятно, ставка делается на лояльных. Это нормально, это классическая такая политическая технология, ты не должен убеждать тех, кто с тобой не согласен. Ты должен сначала привести своих сторонников и уже потом попытаться убедить сомневающихся. Но это немного вот в таких российских реалиях, когда у тебя прямо показаны люди условно зависимые от, например, бюджетных организаций или там госслужащие, да, и как работать с ними, как достучаться до них и, собственно, реализовать те цифры, которые там есть. То есть формально прямо уж каких-то таких нарушений, ну, учитывая, что, я так понимаю, эту презентацию откуда-то слили, или кто-то просто не проконтролировал, что она
Я допускаю, находиться. Вот, опять же, по опыту своей работы, она могла появиться в каком-нибудь чате, общем чате на несколько участков, может быть, в одном участке, и...
Да-да-да, или в каких-то совместных чатах, которые создают такие цели, да, или кто-то ее переслал. Ну, вот именно как мобилизационная работа с этим электоратом будет проходить, там довольно детально прописано. Я не скажу, что это прям нарушение, просто зная те методы, которыми работают административные штабы, зная, какое давление там оказывается, ну, например, ну, классическое, вот, что ты должен проголосовать, там, например, электронно или очно, и должен какой-то там отчитаться о том, как ты проголосовал и сколько ты людей с собой привел. Вот это вот уже работа, это, конечно, ну, влияние на человека, на его волеизъявление на выборах. Это не совсем законно. Просто такой план, как это должно быть сделано, ну, написан, кстати, тоже довольно аккуратно. не сказать, что это прям можно отправить в какой-то уж следственный комитет и ожидать, не знаю, возбуждения уголовного дела, даже если бы следственный комитет хотел такое расследовать. Вот, поэтому, ну вот к вопросу, а как это работает на выборах, очень советую. Довольно редко, на самом деле, появляется шанс почитать такие внутренние вот документы. Из последнего, что я лично помню, опять же, по Москве, потому что я там большую часть времени работал, находился, иногда появлялись кандидаты, которых, например, управы районные, это вот самое низкое звено правительства Москвы, готовили, например, к должности депутата Совета депутатов и хотели их выдвигать. И вот такие кандидаты, которые, может, в последний момент понимали, что они хотят с этим участвовать, иногда мне удавалось с ними поговорить, и мы даже публиковали на ресурсах вот Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уж не знаю, удалили или нет, интервью с такими людьми, которые рассказывали, то есть как там создают избирательный штаб, что он там, например, в префектуре базируется, это вот чуть выше уровень правительства Москвы, как там помогают с подписными листами, как там их изготавливают нужным кандидатам, делают всю агитацию, как там работают юристы. Такой автономный процесс на самом деле. Ну и, конечно же, вот эти все планы, как в Москве нужно мобилизовывать необходимый вот этот электорат. Да, тоже было интересно. Но сейчас по Удмуртии узнали.
Время незаметно пролетело, а ведь еще столько вопросов осталось у нас для разговора. Но, увы, отложим их до следующей встречи. Я напомню, в гостях был юрист-менеджер адвокации движения сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Это было особое мнение на канале YouTube-канале «Живой гвоздь». Провел его Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо большое, Никита. До свидания.